Мир вам, братья и сестры. Мы вместе с вами прочитаем текст Священного Писания, который записан в послании к Евреям, 11 глава, с 30 текста. Послание апостола Павла к Евреям, 11 глава, 30 текст. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Тема, которую я хотел с вами сегодня рассуждать, называется так: «Падающие стены». «Падающие стены». Друзья, мы с вами живем среди стен. Стены в домах, стены между государствами, стены в отношениях, стены непонимания и недоверия, стены разобщенности и отчаяния, расовые и культурные стены, социальные и религиозные стены, стены проблем, трудностей, страха, одиночества, сомнения и безысходности. Есть люди-стены, есть обстоятельства-стены. Есть видимые и невидимые стены, большие и маленькие, есть внутренние и внешние стены. Вот, есть прочные и не очень. В Иерихоне были мощные стены, построенные на могучем фундаменте, кирпичные стены. Вот, и знаете, укрепления этого города, они состояли из двух рядов стен: внутренние стены и внешние стены. Внешние стены были 2 метра толщиной, внутренние стены были 4 метра толщиной. Между ними существовал проход 5 метров. В этом проходе располагались дома, один из которых был дом Раав. Высота этих стен была около 10 метров. И громадные стены. Даже вот в народе сейчас мы слышим, да, вот такое, как бы, когда у человека возникают большие трудности, он говорит: иерихонские стены. Большие стены. Друзья, Иерихон был одним из городов, который Бог обещал Израилю. Это город пальм. Богатый, процветающий город, который построенный был в долине Оазисе. На нашем языке это курортный город. Императоры и полководцы имели дворцы в этом городе. Это был город отдыха и развлечений. Для сынов Израиля пути к обетованной стране преграждали стены этого города. И город Пальм был как бы ключом к стране обетованной. Войдя через этот город, они могли войти во всю эту страну. Это первый город, который был на пути в страну обетованную. И Иисус Навин посылает в город разведчиков. Интересно, когда они возвращаются, что они говорят. Мы с вами прочитаем. Они, возвратившись, сказали Иисусу: «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Друзья, нам стоит восхищаться верой этих молодых юношей, которые вернулись с этой разведки. Они не рассказывают о том, какие там толстые и высокие и громадные стены. О чем они говорят? Они не рассказывают о том, что нужно, можно эти стены или попробовать хотя бы, подкопать, перелезть или сломать, используя какие-то орудия. Нет. Они говорят Иисусу: «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители в страхе от нас». Друзья, они передали вот эти слова со слов Раав. Со слов Раав. И можно было бы их спросить: а вы что, всех опросили? Они говорят: все жители в страхе. Вы что, всех опросили? Вы что, сделали социальный опрос какой-нибудь? Да вы сидели там под снопами, дрожали, как осиновые листы. Едва спаслись, чуть не погибли. Друзья, ну какая уверенность в Боге, в Его силе? И кто первый в их речи? Я восхищаюсь ими. Кто первый в их речи? Господь. Господь предал. Друзья, они говорят не только за город, за этот город Иерихон, небольшой город, который можно было за один день 7 раз обойти. Это небольшой город. Они говорят за всю землю. Господь предал всю землю. И все жители в страхе от нас. Друзья, 40 лет назад 12 цаглядатаев вернулись. Да, вы помните, о чем говорили 10? О чем они говорили? Они говорили о большущих сынах Енаковых. Они были в страхе от этих людей. Они говорили, что там мы видели укрепление до небес. Они не говорили о том, что Господь сильным помочь. Они в страхе были. И мы знаем, что они не говорили о том, что Господь силен все помочь им преодолеть. И поверив этим людям, израильтяне 40 лет странствовали в пустыне. 40 лет. Друзья, важно, если мы имеем какие-то проблемы, не концентрироваться на них. Это первый урок. А подумать о всемогущем Боге, который может разрушить любые стены. Который поможет преодолеть любую проблему. Помочь любой ситуации. И юноши-разведчики нам в этом пример. Друзья, в нашем представлении Иерихонские стены – это что-то такое большое, могучее, да? Что-то великое, что мешает нам достичь цели, к которой, может быть, мы так долго шли. Это может быть такая большая стена, как серьезная болезнь нашей жизни. Может быть, безвыходная ситуация, семейная проблема, какой-то конфликт, плохая привычка, какая-то зависимость, какое-то серьезное препятствие. Друзья, и мы с вами порассуждаем о том, как же нам достичь цели, как победить врага, как разрушить стены, как могут упасть наши с вами стены. У меня будет 7 пунктов, и первый из них нам нужно понять и признать, что самим нам стену не разрушить. Нам нужна помощь Господа. А для того, чтобы Господь был на нашей стороне, нам нужно смирение, друзья. Нам нужно призвать Его на помощь. Потому что проблемы бывают часто настолько большими, что нам самим с ними не справиться. Да и помочь нам никто в этом не может. Друзья, смириться – это значит признать свое бессилие. И это сделать не так легко. Мы сами много знаем. Мы сначала пробуем свои знания. Мы же умные, да? Мы энциклопедии разные почитаем. Мы книжки умные почитаем. Да и Google нам в помощь, да? Да и в крайнем случае книжки разные есть. И эту стену мы развалим, разрушим и сломаем. А если не так, то мы будем искать умных людей. Мы пойдем к хорошим специалистам, мы наймем хороших докторов. И они помогут нам эту проблему решить. И наши стены непременно упадут. Друзья, ну а когда становится совсем плохо, то может и Господь поможет. Тогда уже мы обратимся к служителям церкви, может быть, записку в молитвенную группу. Напишем еще что-то, попросим других молиться за нас. Евангелие от Луки, 8 главе, записано, как одна женщина. Она написана, страдавшая 12 лет от своей болезни, которая, издержав на врачей все свое имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час выздоровела. Друзья, она, вероятно, пробовала лечиться сама. Ну, как мы всегда делаем, когда мы болеем, да? Мы же знаем. У нас же опыт. Мы начинаем лечиться сами. Ну, потом нам в помощь есть народная медицина, да? То есть кто что скажет, какой-то совет даст. Но потом уже пойдем к докторам. Сначала к бесплатным. По медикулу, еще там как, да? Но если эти не помогают, тогда платные уже доктора. Смотрите, она издержала все свое имение на то, чтобы быть здоровой. И написано, что ни одним не могла быть вылечена. Друзья, вот такая Иерихонская стена, да? Стена страданий в ее жизни. Написано, подойдя к Иисусу сзади, коснулась только края его одежды. Друзья, эта стена рухнула. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Дерзай, то есть смелее, отважнее. Что ты подходишь сзади? Ты подойди ко мне прямо, я жду тебя. Я готов тебе помочь. Друзья, Господь говорит нам сегодня через этот случай, через эту женщину, хоть и сзади, и край одежды, помощь и ответ реальны. Господь может разрушать стены, в том числе стены страдания. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава с 1 текста. «Мавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Асафата». Писание открывает, там написано «великое множество». Читаем дальше. «И убоялся и Асафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее, и собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа». Друзья, вот такая стена безысходности. Стена страха. Но и Асафат, и иудеи, друзья, мне очень нравится, они сразу по адресу. Они обращаются туда, кто может им помочь. Просить помощи у Господа, умолять Господа. И Асафат обратил лицо свое взыскать Господа. Друзья, Писание приводит молитву Асафата. Несколько мы отступаем, 20 глава, 12 текст. «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши». Друзья, вот пример смирения. Мы не знаем, что делать. Ну, к тебе, отче наш. Друзья, и мы знаем, как Бог эту стену отчаяния и страха разрушил. Мы знаем, что Бог возбудил несогласие между этими войсками, которые пришли воевать на землю израильскую. И они просто друг друга перебили, и все. И стена упала. И написано, и был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. Друзья, смирение привлекает Бога на свою сторону. И написано, Господь воевал против врагов Израиля. Друзья, здесь никаких шансов нет ни у каких врагов. Ни у каких стен нету просто шансов. И стены рухнули. Второй пункт, друзья. Как же нам разрушить стены, победить врага? Как нам одержать победу? Это нужно поступать по Слову Божию. Нужно поступить по Слову Господа. Мы иногда себе рисуем картины, как наши стены упадут, да? Ну, что для этого нужно сделать? Какие-то строим планы, разрабатываем какие-то стратегии. А в первую очередь нужно послушать советы Господа и послушать Его Слово, что говорит об этом. Иисус Навин, 6 глава, тогда сказал Господь Иисусу. Что Господь ему сказал? Он ему рассказал, как упадут эти стены. Он рассказал ему весь порядок. Нужно обходить город один раз в день, в течение 6 дней. В последний день нужно обойти город 7 раз. Обходить нужно молча, в определенном порядке. Сначала идут вооруженные люди. За вооруженными людьми идут 7 священников с трубами юбилейными и трубят в эти трубы. За священниками идет ковчег завета, а за ковчегом завета идет остальной народ. И вот в таком порядке нужно ходить. В 7-й день после трубного гласа нужно воскликнуть, и стены города упадут. Друзья, расписан порядок, время, количество, все действия расписаны, как нужно им поступать. Ну, можно было сказать, а почему так? А почему так? А я, может, думаю по-другому. Я думаю, надо использовать стенобитные орудия, лестницы приставные, чтобы перелезть через стену, или подкопать. Или, может, на воздушном шаре эту стену перелететь. Нужно какую-то специальную тактику применить. Друзья, 10 соглядатаев 40 лет назад так же думали. Думали по-другому. Иисус, наверное, хорошо знал эту историю. Он видел исполинов, он слышал эти истории про стены до небес. И благодаря неверию других он 40 лет по пустыне ходил вместе с ними. Друзья, если ты думаешь сегодня, человек, если ты сегодня думаешь, что ты тоже сможешь все сам, будешь 40 лет от своего мнения освобождаться. Господь определяет условия победы. Он определяет, когда ты увидишь твои падающие стены. Он посылает ангела для решения проблемы. Исполнение его слова – это залог того, что ты увидишь твои падающие стены. Друзья, ученики пошли ловить рыбу. Написано, и не поймали в ту ночь ничего. Стена, да? Стена. Всю ночь ловили, и стена. У нас много часто бывает разных дел, какие мы хотим сделать и желаем, и думаем, будет результат. Истина! Христос говорит ученикам, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Иоанна 21, глава 6 текст. Друзья, какое значение в море имеет справа и лево в маленькой лодке? Но вот Иоанн пишет, они были на Тивериадском море. Это то же самое, что Галилейское море или озеро Енисарецкое. Площадь его 169 квадратных километров. Где там право и лево, друзья? Лодка как щепка, какой там право и лево? Значение имеет послушание и смирение. Согласие с волей Божией. Справа брось. И поступок по слову Господа. Друзья, именно послушание и смирение рушит стены наших неудач и проблем. Друзья, и еще один совет, да? Надо всегда кидать справа. Мы часто слева кидаем. В интернет заходим, кидаем слева. Еще где-то кидаем. Ничего не ловим доброго. Надо всегда правое, Божье, извлекать. Христос делает брение. Мажет глаза слепорожденного. И говорит ему, пойди умойся в купальне Силам, что значит посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Иоанна 9 глава, 7 текст. Друзья, а как вы думаете, если бы он воды для омытия своих глаз попросил в соседнем доме, он бы исцелился или нет? Друзья, стену болезни и невидение его разломало или сломало, да, послушание слову Господа, его смирение, его согласие с этим. Написано, пошел и умылся, и пришел зрячим. Разрушило послушание слову Иисуса. Христос сказал в Силаам, значит, надо идти в Силаам. А он идет в купальню смело, глаза в грязи, им движет вера. Друзья, Нейман. Нейман болен проказой. Я не знаю больше стены, друзья. Это большая стена. Пророк посылает слугу сказать, чтобы пошел, омылся в Иордане, окунулся 7 раз и будет чист. Хочет Нейман поступать по Слову Божию? Не хочет. Что он говорит? Разве Аван и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог омыться в них и очиститься? Друзья, он не понимает, что исцеляет не вода. Он этого не понимает. Не врачи исцеляют. Исцеляет послушание Слову Божию. Исцеляет смирение. Господь исцеляет. 7 раз ему нужно было поступить против своей воли, послушаться слова пророка. И хорошо, что все-таки он послушался, друзья, исцелился. Мы часто хотим, чтобы наши стены упали сразу. Нейману надо было 7 раз окунуться. Евреям надо было 7 дней ходить. Бог говорит Лоту через ангелов, спасай душу свою, не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Друзья, так Лот поступил? Так поступил. Смотрите, что он говорит. Я не могу спасаться на гору, чтобы не постигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал и сохранится жизнь моя. Друзья, Лот вроде поступает по слову, он все-таки выходит из Содома, хоть вынужденно, да? Хоть его вытолкали оттуда, скажем так, из этого Содома. И он идет, и как бы одна стена упала вроде, да? Вроде бы вышел из Содома, нет одной стены. Жизни вроде ничего не угрожает. Вроде бы я побежал, но побежал не туда, куда надо. Не туда, куда Господь ему сказал. Куда он побежал? Прибежал в Сигор. Еще одна стена. Написано, жители этого города были развратны, и он боялся там жить. Убежал от этой стены. Стена не рук. Побежал в другой мир. Куда побежал? Другая стена. Какая стена возникла? Жилищная проблема. Жилищная проблема – это тоже стена, друзья. Стена возникла, еще одна. И от этой стены он как-то убежал, и потом написано, проблемы создал всему народу израильскому. Потому что написано, мавитяне и аммонитяне, потомки Лота, они не могли войти в общество Господне. Друзья, какой урок мы учим из этого примера? Что нужно поступать точно по слову Господне. Точно, друзья. Если Господь сказал Силаам, значит Силаам. Если сказал на гору, значит нужно на гору. И правильнее на гору. Третий пункт, друзья. Для того, чтобы упали наши стены, мы прочитали этот текст вначале. Верою пали стены Иерихонской. Нужна вера. Нужно верить. Друзья, для того, чтобы наши стены упали, нам тоже нужно верить. Верою пали, друзья. Хотя нужно было обходить, и обходить молча, и восклицать нужно было, и трубить. Вот. Верую. В Евангелии от Марка описан случай, когда отец привел своего сына, одержимого нечистым духом, ко Христу. Друзья, серьезное заболевание, такая большая стена. Знаете, когда мы сами болеем, еще ничего, когда болеют наши дети, мы сильно переживаем за это. Большая стена. Такая Иерихонская, да? Никто не мог помочь этому юношу, который страдал с детства. Друзья, ученики тоже не могли помочь. Не могли помочь. Они оказались бессильны. И отец говорит, учитель, я привел к тебе сына моего. Друзья, он понимает, что никто не может помочь, кроме Иисуса. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тот час отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Друзья, это маленькая вера. Вот она сродни неверия, она вот здесь вот неверия, а здесь вот вера, вот она рядом, и маленькая эта вера. И она рушит стены, даже малая вера. И мы видим, как эта стена рухнула. И сын стал здоров. Христос идет к Лазарю. Ну, Лазарь уже умер, друзья. Лазарь уже умер. Надежды никакой, уже смердит. Вот такая, знаете, громадная, я не знаю, железобетонная стена. Человек мертвый уже. Христос говорит Марфе, сестре Лазаря умершего. Иоанна 11, глава 40 текст. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Если будешь веровать, увидишь падение стен. Написано, и вышел умерший, обвитый пеленами. И Господь говорит ему, развяжите его, пусть идет. Убедитесь, потрогайте, понюхайте его, да? Нету запаха тления, стена пала. Если будешь веровать, увидишь падение стен, увидишь славу Божию. Один брат серьезно заболел. Отец ему говорит: слушай, ну давай мы пригласим служителей церкви и сделаем, как Иаков в 5 главе говорит. Помолимся, братья помолятся с помазанием. Вот, и Господь милость дарует. Сын говорит: это сейчас не работает. Раньше это было, сейчас это не работает. Он не верит, что Бог может исцелить. Он не верит, что хотя бы край одежды тронуть нужно. Знаете, одна сестра, ей 80 лет, при посещении моем она мне говорит: брат, помолись, я стала плохо видеть. Друзья, ну я, знаете что, я открыл Екклесиаста 12 главу и читаю: перестанут молоть мелющие, потому что их мало осталось. Да? О чем речь, помните, да? О зубах наших. Задрожат стерегущий дом. Помрачатся смотрящие в окно, ну, про глаза наши. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы уже. Вот я и вот это место читаю. Если честно сказать, у меня веры не было, друзья. 80 лет. Ну, у нее, естественно, идет разрушение организма, она готовится к встрече с Господом. Вот. А она мне говорит: брат, подожди, подожди. Раньше как у меня было? Вот только 30 лет назад. Я стала плохо видеть. Я позвала пресвитера. Он пришел, помазал меня маслом, помолился, и я стала видеть прекрасно. Друзья, у ней был опыт Божьего исцеления. Попробуйте, сломайте опыт другого человека, который идет за Богом, и которому Бог естественным образом отвечает. Она была уверена, что Господь вчера и сегодня и вовеки тот же, и Он все может. А ты, пресвитер, должен слушать этот опыт, да? Имей веру. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Не пресвитер его восставит, а Господь его восставит. И если он соделал грехи, простятся ему. Молитва веры, друзья. Верою пали стены Иерихонские. Верою. Четвертый пункт. Друзья, для того, чтобы упали наши стены, нам нужно... Или им нужно было, и нам тоже нужно ходить молча. Молча ходить. Евреи подошли к долгожданной цели. Но, друзья, вот до нее рукой подать. Но нужно молча целую неделю ходить кругами. И больше ничего. Не обращать внимания на тех, кто на стенах. Молчать. Вот, проявлять воздержание. Иисуса Навина, 6 глава, 9 текст. Народу же Иисус дал повеление и сказал... Не восклицайте, то есть не кричите, да, тихонечко, и не давайте слышать голоса вашего, то есть вообще не говорите. И чтобы слово не выходило из уст ваших, до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. Друзья, серьезное предупреждение о молчании, серьезное. Не восклицайте, да, и вообще слово пусть не выходит, вообще молчите. И чтобы слово не выходило из уст ваших. Друзья, молчать, пока не скажут говорить, это очень серьезный элемент смирения. Очень. Если я сам решу молчать, ну попробуйте, попробуйте. Были люди в первые века, особенно вот первые века монашества, и сейчас есть люди, которые заключают обет молчания, дают молчать. Попробуйте, друзья, попробуйте. Особенно в пятницу, да, когда у нас пост и молитва. Хорошо было бы, если бы мы воздерживались не только в пище, но и в словах. Это очень нелегко, друзья. Нужно было 7 дней обходить город и молчать. Друзья, мы хотим всегда, чтобы наша стена рухнула сразу. У нас нет терпения ждать 7 дней или более. Ну, а тем более молчать. Друзья, как часто, когда перед нами стена, мы ропщим на Бога и обстоятельства. Говорим и говорим, и за что мне это все, и что я грешнее других. И начинаем судить и обвинять других, и ищем виновных в этих стенах. Кто-то виноват, что у меня стена. Кого-то учим или обличаем. Друзья, в страдании очень трудно молчать. Хочется говорить о своих стенах, о своих болезнях, о том, что у меня болит, как сильно болит. И Екклесиаст, помните, он говорит, что есть время молчать. Друзья, вероятно, время, когда перед нами стены, это тоже время, в которое нам надо молчать. Время, когда перед нами стены. Друзья, молчать не просто. Хорошо было бы, когда мы молчим. Писание говорит, непрестанно молитесь. Если мы будем молчать и молиться, о чем мы сегодня слышали? Просить Бога о милости и о помощи, чтобы Он разрушил наши стены. В 4 книге Царств описывается, как против израильского народа вышел войною царь сирийский. Он послал военных людей, они пришли, стали перед стенами города и начали смущать народ своими речами. Что они говорили? «Не слушайте же языки, которые обольщают вас, говоря, Господь спасет нас». Написано, «И молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему». Друзья, бывает часто в нашей жизни так, когда у нас стены. Нас кто-то начинает подбивать, чтобы мы начали говорить. Плохо, может быть, говорит. Сомнения в нас посеять. Написано, «И взял Езекия письмо из рук послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним. И случилось, в ту ночь пошел ангел Господень, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Была стена? Нет стены, друзья. В 1968 году арестовали Надежду Слободу. Она всего 5 лет как приняла крещение. Но мы бы сказали, начинающий христианин, да? Новоначальный. Сначала отобрали троих детей, потом, сначала двоих отобрали детей, потом еще троих отобрали, отправили их в интернаты. В тюрьме, в камере ее встретили очень враждебно, друзья. Сразу вот эта стена образовалась между воровским миром, преступным и ней. Такая, знаете, Иерихонская стена. Она решила с первого дня становиться на молитву всегда. Вот она становится на молитву, вот, а ее водой поливают, фуфайки грязные на нее вешают, ее злословят, насмехаются над ней. Она продолжала молиться и молчать, в том числе и за этих людей молиться. И знаете, через некоторое время все поменялось. Ее стали называть святой, просили молиться за нее, за них. Стали защищать даже от начальства. Она молчала, друзья, и молилась. И стена этого отчуждения, стена неприятия, стена недовольства. Иерихонская стена это рухнула. Друзья Иова, друзья, которые пришли его утешать, смотря на Евстения, они очень много говорили. Они первые дни сидели и молчали с ним, да, вы помните это время? Они сидели, а потом они начали говорить. И что он им ответил? Он им говорит, о, если бы вы только молчали. И это было бы вменено вам в мудрость. Друзья, жена его, смотря на его стены, она тоже высказалась. Увидела его стены и высказалась. Что она сказала? Ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. Да лучше бы ты молчала. Друзья, когда мы видим, и часто мы видим хорошо очень стены других людей, то нам тоже хочется высказаться. Нам хочется с этим человеком его стены обсудить, советы какие-то дать, поговорить. Хотя правильнее было бы молчать. Может быть, помолиться за такого человека. Пятый пункт, друзья. Для того, чтобы упали наши стены, нам нужно понимать, что победа и слава принадлежит Господу, не нам. Нет никаких, друзья, наших заслуг в победах Господа, в падении стен. Ну, можно было сказать, мы ходили, и стена упала. Ну, какие мы, да? Мы же ходили. Мы же молчали. И она упала. Друзья, нельзя приписывать себе благословение Господне. Перед взятием города Иисус Навин накладывает на него заклятие. Он говорит, что все золото, все серебро, даже железо, серебро, золото, медь и железо, которые будут обнаружены в городе, они должны войти в сокровищницу дома Господня. Он не просто заклял, не берите золото, и это золото надо взять. Но это золото и серебро должно кому принадлежать? Господу. Оно должно войти в сокровищницу дома Господня. А люди должны быть уничтожены. Вы помните, Ахан взял серебро и золото. Друзья, он не просто взял золото, он посягнул на то, что принадлежит Господу. Что уже перед началом захвата города было пожертвовано Господу. Оно должно было войти в сокровищницу дома Господня. И мы знаем, какая произошла беда при следующих стенах. Они подошли к городу Гая, и следующие стены стали для них и преступными. Друзья, ничего нельзя брать себе из добычи. Все было под заклятием. Нельзя было ничего извлекать, никакой пользы из добытого в день покоя. А стены упали в субботу, друзья. Нельзя ничего извлекать. В день, посвященный Господу, из того, что посвящено Господу, мы ничего не можем брать себе. Вот давайте в Священном Писании есть пример, если мы посмотрим на Иосифа, друзья. Помните, когда его позвал фараон и говорит: «Я слышал, что ты можешь толковать сны». Он говорит: «Это не мое, это не мое. Господь даст ответ во благо фараона, это не мое». «Ой, брат, как ты нас сегодня назидал». «Да». «Ой, как ты спел, ой, как вы сегодня». Друзья, ничего себе, ничего. А Навуходоносор, смотрите, за свое высокомерие, да, стал безумным. Безумным стал, друзья. Он говорил: «Я построил этот город, славу своего величия». Ну хорошо, 7 времен должны пройти над тобой, пока ты уразумеешь, что Всевышний владычествует. Друзья, нельзя принимать, приписывать себе славу, которая принадлежит Господу. Нельзя драгоценное время, которое дано нам Богом, тратить на себя. Только на себя. Время богослужения использовать не по назначению. Тратить на себя десятины. Таланты Богом данные использовать на себя. 6-й пункт, друзья. Для того, чтобы упали наши стены, друзья, для того, чтобы Господь сотворил чудо, а падение стен – это всегда чудо, друзья, необходимо освящение. Я не знаю, наверное, этот пункт надо было первым поставить, друзья. Потому что это было в начале, перед тем, как перейти Иордан и подойти к стенам Иерихона. Иисус Навин сказал народу. Это книга Иисуса Навина, 3 глава, 5 текст. «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Сегодня осветитесь, завтра чудеса. Друзья, у них был всего один день. Может, еще ночь на освящение. Сегодня мы говорим, это целый процесс. Очищение, освящение – это целый процесс. Иногда служение в церкви совершается, это целый процесс. Может быть, много времени занять. Один день. Сегодня осветитесь, завтра увидите чудеса. Сегодня осветитесь, завтра Иордан расступится. Завтра падут стены Иерихонские. Завтра вы увидите благословение Господне и победа Его. Друзья, нужна серьезная ревизия своих мыслей, слов, поступков и покаяния. Друзья, Господь и сегодня силен творить чудеса, рушить стены. Осветитесь. Отделитесь от греха, посвятите себя Богу. И увидите падающие стены. Ваши падающие стены. Последний пункт, друзья, 7-й. Находясь в безнадежном состоянии, нужно не колеблясь стать на сторону Бога. Находясь в безнадежном состоянии, нужно сразу стать на сторону Бога. Как поступила Раав? Друзья, она поняла, что нужно свою душу спасать. Может быть, другие люди за нее подумали, вот она, может быть, предательница своего народа, еще там что-то, там каких-то разведчиков спрятала. Она не думала о том, как о ней подумают другие люди. Нужно спасаться самой и своих родных убедить. За короткое время их убедить, что им тоже надо спасаться. Друзья, так же поступили сыновья Кореевы, сыны Кореевы. Друзья, они не погибли вместе с отцом, которого поглотила земля. Вы помните эту историю? Числа 26 глава, с 10 текста я прочитаю. «И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли». Друзья, Бог пощадил сынов Кореевых. Я как-то читал, что по преданию, когда Моисей сказал: «Отойдите от шатров этих нечестивых людей», сыны Кореевы убежали от шатров своих родителей. Просто убежали. И сегодня мы можем читать 11 псалмов сынов Кореевых, которые полностью благодарности Богу за его милость. Друзья, если на нас сегодня готовы упасть стены, а Раав жила в стене, да? Нужно немедленно стать на сторону Бога. Если в нашей жизни возникает такая ситуация, что мы находимся в безнадежном состоянии, нужно не колеблясь стать на сторону Божью, даже если вы неверующий человек, даже если мало доверяете Богу, даже если вы не хотите подойти, коснуться Иисуса сзади, края его одежды.